Таким образом, исходя из понятия церкви как тела Христова, не в смысле метафоры, а метафизической формулы, мы должны помнить, что это тело необходимо растет и развивается, следовательно, изменяется и совершенствуется. Будучи телом Христовым, церковь доселе еще не есть его прославленное, всецело обожествленное тело. Теперешнее земное существование церкви соответствует телу Иисуса во время его земной жизни, до воскресения. Телу, хотя и являвшему в частных случаях чудесные свойства, каковы и церкви теперь присущи, но вообще телу смертному, материальному, несвободному от всех немощей и страданий плоти. Ибо все немощи и страдания человеческой природы восприняты Христом, но как в Христе все немощное и земное поглощено в воскресении духовного тела, так должно быть и в церкви, его вселенском теле, когда она достигнет своей полноты. Достижение же этого в человечестве обусловлено тем же, чем и в богочеловеческой личности, то есть самоотвержением человеческой воли и свободным подчинением ее божеству. Но если в Христе, как единичном лице, нравственный подвиг победы над искушением злого начала и добровольного подчинения началу божественному совершился как дело по преимуществу внутреннее, как субъективный психологический процесс, то в совокупности человечества это дело совершается как процесс объективный, исторический. Причем самые предметы искушения, которые в психологическом процессе суть лишь представления, в историческом процессе получают объективную действительность. Так что часть человечества действительно подпадает искушением злого начала и только собственным опытом убеждается в ложности путей, заранее отвергнутых совестью Бога-человека. Так как все человечество представляет те же три существенные элемента, что и отдельный человек, именно дух, ум и чувственную душу, то искушение зла для всего человечества представляется также трояким, но в ином порядке, чем для личности Христа. Человечество уже получило откровение божественной истины в Христе. Оно обладает этой истиной как действительным фактом. Поэтому первым искушением представляется злоупотребление этой истиной, как такою, во имя самой этой истины. Зло во имя добра. Грех духа. Зло нравственное по преимуществу, то есть то, что у Христа было последним искушением, по евангелисту Матфею. Церковь христианская исторически составилась изо всех людей, принявших Христа. Но Христа можно было принять внутренним и внешним образом. Внутреннее принятие Христа, то есть нового, духовного человека, состоит в духовном возрождении, в том рождении свыше или от Духа, о котором говорится в беседе с Никодимом. То есть когда человек, сознав неистинность плотской материальной жизни, ощущает в себе положительный источник, другой, истинной жизни, независимой ни от плоти, ни от ума человеческого. Закон, который дан в Откровении Христовом, и признав эту новую жизнь, открытую Христом, за безусловно должную, как благо и истину, добровольно подчиняет ей свою плотскую и человеческую жизнь, внутренне соединяясь с Христом, как родоначальником этой новой духовной жизни, главою нового духовного царства. Такое принятие Христовой истины освобождает от греха, хотя и не от грехов, и образует духовного человека. Но, может быть, и внешнее принятие Христа, только признание чудесного воплощения божественного существа для спасения людей и принятие его заповедей по букве как внешнего, обязательного закона. Такое внешнее христианство заключает в себе возможность подпасть первому искушению злого начала, а именно историческое появление христианства разделила все человечество на две части: на христианскую церковь, обладающую божественную истиною и представляющую собою волю Божью на земле, и на остающийся вне христианства, не знающий истинного Бога и во зле лежащий мир. И вот внешние христиане, верующие в Христову истину, но не возрожденные ею, могут почувствовать потребность и даже принять за свою обязанность покорить Христу и Его Церкви весь этот вне лежащий и враждебный мир. А так как во зле лежащий мир добровольно не покорится сынам Божиим, то покорить его и насильно. Этому искушению религиозного властолюбия подпала часть церкви, предводимая римской иерархией, и увлекла за собой большинство западного человечества в первый великий период его исторической жизни, средние века. Существенная ложность этого пути заключается в том скрытом неверии, которое лежит в его корне. В самом деле, при действительной вере в истину Христову предполагается, что она сильнее царствующего в мире зла и может сама собственной своей духовной, нравственной силой покорить зло, то есть привести его к добру. Предполагать же, что истина Христова, то есть истина вечной любви и безусловной благости для своего осуществления нуждается в чуждых и даже прямо противных ей средствах насилия и обмана, значит признавать эту истину бессильной, значит признавать, что зло сильнее добра, значит не верить в добро, не верить в Бога. И это неверие сначала незаметным зародышем, скрывавшееся в католичестве, впоследствии явно обнаруживается. Так в иезуитстве, этом крайнем и чистейшем выражении римско-католического принципа, движущим началом становится уже прямое властолюбие, а не христианская ревность. Народы покоряются не Христу, а церковной власти. От них уже не требуется действительного исповедания христианской веры. Достаточно признания папы и подчинения церковным властям. Несколько лет тому назад в Париже мне пришлось слышать от одного французского иезуита следующее рассуждение. Конечно, в настоящее время никто не может верить в большую часть христианских догматов, например, в божество Христа. Но вы согласитесь, что цивилизованное человеческое общество не может существовать без твердого авторитета и прочно организованной иерархии. Но таким авторитетом и такой иерархией обладает только католическая церковь. Поэтому всякий просвещенный человек, дорожащий интересами человечества, должен стоять на стороне католической церкви. То есть должен быть католиком. Здесь христианская вера оказывается случайной формой, а суть и цель полагается во владычестве и иерархии. Но это уже есть прямое самообличение и самоуничтожение ложного принципа, ибо здесь теряется всякое основание той самой власти, ради которой действуют. Ложность католического пути рано сознавалась на Западе, и, наконец, это сознание нашло себе полное выражение в протестантстве. Протестантство восстает против католического спасения как внешнего факта и требует личного религиозного отношения человека к Богу. Личной веры без всякого церковного традиционного посредства. Но личная вера как такая, то есть как просто субъективный факт, не заключает в себе никакого ручательства своей истинности. Необходим для такой веры критерий. Таким критерием для протестантства первоначально является Священное Писание, то есть книга. Но книга нуждается в понимании. Для установления же правильного понимания необходимо исследование и размышление, то есть деятельность личного разума, который в конце концов и оказывается действительным источником религиозной истины. Так что протестантство, естественно, переходит в рационализм. Переход и логически неизбежный, и исторически, несомненно, совершающийся. Излагать моменты этого перехода здесь ни места. И мы остановимся только на общем результате этого пути, то есть на чистом рационализме. Сущность его состоит в признании, что разум человеческий не только самозаконен, но что он дает законы и всему существующему в области практической и общественной.